Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем смс-сообщения, ну, естественно, будем отвечать на звонки, поскольку тема нашей сегодняшней программы следующая – ответы на вопросы. Все дело в том, что «Зов предков» в эфире уже 2 года. И, к сожалению, я здесь выяснил, у меня есть существенная, ну, скажем так, недоработка. Я не успеваю отвечать на все вопросы, которые приходят сюда, к нам в прямой эфир. Не успеваю отвечать на все звонки. Достаточно много мне приходит вопросов в мои соцсети. И я понял, что вот такой формат ответы на вопросы, которые связаны с домашними животными, он имеет место быть. И прошу прощения за такую, может быть, чуть-чуть... разговорную форму, но разговор – это штука живая, и тем она цена и интересна. Именно поэтому мне всегда интересно слушать вас, именно поэтому я с удовольствием всегда принимаю ваши звонки. Звоните, пишите, будем озвучивать ваши вопросы, буду на них отвечать. И, собственно говоря, поскольку на следующий год, насколько, опять же, я знаю, «Зов предков» тоже будет выходить в эфире радиостанции «Говорит Москва». Я, кстати говоря, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо руководству радиостанции, потому что, в принципе, наш формат, он такой уникальный. На других ни радиостанциях, ни телевидении, собственно говоря, такого нет. Не знаю почему, но это уже бог бы с ним. Ладно, у нас есть наша любимая радиостанция «Говорит Москва». Вот благодаря ей мы и общаемся. Так, здравствуйте, Григорий. Так, спасибо вам огромное за поздравления. Да, потому что 2 года. Дорогие друзья, напоминаю, у нас есть такая наша добрая традиция, когда в телеграм-канал вы высылаете фотографии своих домашних животных, котиков, собачек. Мы их выводим в эфир, поскольку... нас можно еще и смотреть и на YouTube, и в ВК. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и можете нас не только слушать, но и, собственно говоря, лицезреть. И начинаем сейчас опубликовывать фотографии. Замечательно. Я так понимаю, Екатерина беспородная, но от этого не менее любимый бело-рыжий кот. Прекрасный. Марина замечательная. В общем, у вас звери. Пошли фотографии, спасибо вам огромное. Ну, а я начинаю отвечать на вопросы, которые либо вы присылали мне до этого в эфир нашей программы, либо те, которые я выудил из своих соцсетей. И начну я с вопроса, который касается непосредственно зова предков, откуда он у вас и как вы его услышали. Я буду компоновать вопросы, потому что некоторые вопросы будут повторяться, поэтому, дорогие друзья, если я не зачитываю вот конкретно ваш вопрос, как вы его сформулировали, то я просто, ну вот, таким образом сгруппировал подобные вопросы. Так вот, то, что касается зова предков. Если мы говорим о вообще возникновение этой программы, то здесь я должен сказать огромное спасибо своему товарищу Андрею Биневу. Это заместитель главного редактора «Говорит Москва». Это человек, который очень мне близок по духу и который пошел навстречу, когда мы, я пришел к нему вот с таким предложением. Так что вот 2 года назад мы начали выходить в эфир, а, собственно говоря, можно сказать, что протекцию мне составил Такой, помните, такой дядька с усами, который ездил по миру и ел тараканов? Михаил Юрьевич Кожухов. Вот. Замечательный наш путешественник, журналист, очень интересный человек. И, собственно говоря, вот он, можно сказать, что привел меня сюда за руку. И с тех пор вот я здесь работаю. Сначала мы делали такие вот коротенькие, там, 4-минутные программы. Ну, а сейчас вот у нас есть час в прямом эфире, где мы общаемся с разными интересными людьми, отвечаем на вопросы и затрагиваем какие-то темы, которые связаны с домашними животными, с кошками, собаками, ну, и так далее. А то, что касается вообще, как я вообще пришел к собакам, наверное, это все-таки у меня даже не то, что с детства, это какая-то наследственная история, потому что у меня был человек, которого я, к сожалению, лично не знал, никогда не видел, это был мой прапрадед. Он жил в городе Екатеринодаре, звали его Василий Иванович, фамилия у него была Куцевалов. Он был обычным рабочим, работал он на заводе, но он был рабочим высокой квалификации, не бедствовал. У него было 5 детей, у него был собственный дом. В общем, все было у этого человека нормально, как у людей, за одним единственным исключением. Он очень любил собак. И всегда, когда они с моей прабабушкой выходили в город, за покупками их всегда сопровождала стая бродячих собак, потому что кого-то он подкармливал, кого-то он лечил, они всегда были у калитки дома, и прадеда за глаза в городе называли Вася Дурачок. Моя прабабушка по этому поводу, как бы сейчас сказала, жутко комплексовала, но это сейчас, в общем, творческих людей, особенно в больших городах, достаточно много. А тогда это, в общем, ну, было, наверное, не очень приятно, когда твоего мужа, не пьющего, работящего, у которого дом, у которого семья, которого уважают на работе, называют за глаза Вася Дурачок. И мне рассказывали одну очень интересную историю. У владельца завода, где работал мой прадед, это был человек из забрусевших немцев, он завел себе пару немецких догов, у этих догов появились щенки, это еще было до революции. И они заболели, в общем, неизвестно чем. Он выписывал врачей из Ростова, из Санкт-Петербурга, но все разводили руками, а щенки уже практически погибали. И ему тогда подсказали такую, дали ему последнюю надежду. У тебя на заводе работает человек, который разговаривает с собаками на одном языке. И тогда он пригласил деда и попросил прадеда. И тогда он пригласил его и попросил, если возможно, выходить этих щенков. Прадед забрал всех к себе домой, как мне рассказывала бабушка, он не ел, не спал, он все время сидел с ними, поил их каким-то отваром и все время с ними разговаривал. Все время с ними разговаривал, и случилось чудо. Через 2 недели щенки выздоровели. И тогда он принес всех щенков законному владельцу. Он был, этот владелец завода, немец, был настолько удивлен, и чтобы отблагодарить как-то, потому что это были не только большие деньги. Ну, вот вы себе представьте, тогда щенок дога стоил около 150 рублей. Примерно столько же стоил молодой чистокровный жеребец, то есть это, ну, на самом деле были очень приличные деньги. Плюс еще, конечно же, это был вопрос престижа. И тогда вот на вопрос, как тебя отблагодарить, мой прадед Василий Иванович, ну, наверное, бы каждый нормальный бы человек попросил там дом, упряжку лошадей, что-то материальное такое вот, там, ну, потому что это были огромные деньги. А мой прадед, ну, это нормальный человек, а мой прадед попросил одного из щенков дога. Он взял этого щенка дога, и уже, как гласит семейная такая легенда, моя прабабушка, увидев, что вообще получил ее непутевый муж, А что он мог бы получить, когда она узнала? Она его била скалкой, гоняла по всему району, ругалась, плакала, говоря, что даже из-за его такой любви к собакам она хотела топиться, потому что, ну, на самом деле она не понимала этого всего. Вот. А прадед, говорят, был человеком таким немногословным, и если он что решил, то уже не сдвинуть. При этом он очень любил вообще все живое, потому что, опять же, вот мне рассказывала моя бабушка, в 20-е годы, в начале 20-х годов как раз шла гражданская война, разруха, голод, он нашел на улице умирающую девочку. Принес ее домой, и, собственно говоря, они всей семьей ее выхаживали, и потом она жила у них вот как еще одна дочь, и они ее выдали замуж. То есть это не значит, что человек любил только четвероногих, и все, ничего подобного. Вот. Так что, вот, наверное, это у меня по наследству перешло, и, опять же, как рассказывала мне моя бабушка, я первые шаги начал делать, приехали они с дедом к нам в гости, пошли гулять, и я увидел огромную собаку какую-то, подбежал к ней, никто не досмотрел, я подбежал, обнял ее, и она меня начала вылизывать. И тогда бабушка перекрестилась и сказала: «Дед Вася воскрес». Вот такая вот история. Как хотите, верьте, хотите, нет. Так что вот у меня зов предков, наверное, идет оттуда. У меня на самом деле это правда зов предка. Это уж точно. Вот. Ну, а потом уже так получилось, что я вырос в таком лихом московском районе, Марьина Роща. Это 80-е годы. Это, в общем, когда стенка на стенку, когда, в общем, все было по-серьезному. И мои родители, очень мудрые люди, вместо того, чтобы вести душеспасительные беседы, они просто завели мне собаку, которую я очень хотел, и моя жизнь, ну, тогда, на тот момент, как раз у нас появилась отдельная квартира, мы стали, переехали из коммуналки в отдельную квартиру, была возможность завести щенка восточноевропейской овчарки, и у меня жизнь пошла совершенно по-другому. Ну, а потом армия, там тоже были собаки, пограничные войска, потом служба уже после армии, работа тоже с собаками и так далее, и так далее. Ну, а потом вот так получилось, что свернуло меня в журналистику. Вот такой вот у меня зов предков. Дальше продолжаю озвучивать вопросы, которые мне приходили. По поводу законодательства достаточно много вопросов. Там жестокого обращения с животными и так далее. Дорогие друзья, ну, во-первых, у нас есть норма Конституции, которая предписывает, предписывает относиться к всем животным, то есть их охранять. То есть здесь очень важный момент, вот, кстати говоря. Ну, Конституция, это понятно, что это основной закон страны, и дальше уже все законодательные акты являются подзаконами. Но у нас есть и 245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Там есть несколько пунктов, и самое такое жесткое наказание, там, когда это сделано публично, группой людей, там и так далее, там много есть оговорок, это заключение до 5 лет. Почему эта статья, мягко говоря, далеко не всегда работает, я не знаю, я в свое время приглашал, наверное, это было где-то, наверное, года полтора назад, я в эту студию приглашал свою знакомую, юриста, она рассказывала об этом. В какой-то момент дела по этой статье практически не возбуждались, потому что это было связано со сложностью сбора доказательной базы. Сейчас, насколько я знаю, эта статья, ну, она оживает. Давайте так, по поводу вот всех юридических вопросов даю слово. В следующем году я приглашу опять в нашу студию юриста, и мы подробно об этом поговорим. Но вот если немножечко смотреть вот так вот в историю, кстати говоря, первый зоозащитный закон именно на федеральном уровне в нашей стране появился в 2017 году. Он был принят. Я не могу сказать, что он вот прям идеальный, но покажите мне идеальные законы, по крайней мере, там очень много вещей было прописано. А то, что касается истории, первый зоозащитный закон, который касался кошек и собак, был принят, вы не поверите, в Японии в 1687 году. И принял его сёгун, это человек, который наравне с императором правил Японской империи, звали этого человека Тогукава Цунайоси. У него был один единственный сын, который достаточно рано умер, отец находился в безутешном горе, и монах странствующий поведал ему, что в следующей жизни, по всей вероятности, его сын переродится в бродячую собаку. И вот тогда Тогукава Цунайоси издал ряд зоозащитных законов, которые касались кошек и собак. Их нельзя было не то что умерщвлять, а к ним нужно было относиться со всем почтением, ни в коем случае не бить их и так далее. В тогдашней столице Японской империи, городе Эдо, было создано два приюта, по 50 тысяч собак размещалось в каждом из них, по 50 тысяч, и кормили их лучше даже, чем крестьян в поле. Вообще, насколько это было тогда, ну, скажем так, ну, сейчас бы назвали прогрессивно, а для тогдашних японцев это на самом деле был слом сознания, потому что в средневековой Японии был такой вид спорта, я подчеркиваю, это был вид спорта, стрельба из лука по собакам. И здесь вот совершенно по-другому заставили к ним относиться, поскольку японцы люди очень законопослушные, они стали выполнять эти законы, конечно, роптали, но что поделать. К сожалению, эти законы после смерти Тогукава Цунайоси, он получил такое прозвище «собачий сёгун», они были отменены. Это вот то, что касалось собак и кошек. А вообще первый в мире зоозащитный закон был издан в 1632 году в Ирландии и запрещал привязывать плуг к хвосту лошади. Эти плуги стоили достаточно дешево, и когда крестьянин вспахивал поле, плуг натыкался на какую-то преграду, как правило, это был камень, лошадь останавливалась от боли, и крестьянин извлекал этот камень. Так вот, такие плуги были запрещены. Злые языки поговаривали, что все это было сделано с точки зрения экономики, потому что, чтобы крестьяне тратились на более совершенные орудия труда, но факт остается фактом. В историю этот закон вошел именно как зоозащитный. 1632 год. Я уж не говорю о том, что еще древнегреческие мыслители задумывались о том, что животные, они очень похожи на нас, и истязать животных, умерщвлять их и причинять им зло, это, в общем, вещь, которая задевает человеческое достоинство. Так, едем дальше. Так, почему нет планеты собак? Программы, которую вы делали много лет. Друзья мои, не могу ответить на этот вопрос, он, к сожалению, не ко мне. В 2010 году мы начали делать этот проект. Назывался он «Планета собак», и смысл этого проекта был в том, что мы ездили по разным странам, городам и весям, и у каждой породы есть своя родина, и мы снимали именно там пекинеса, мы снимали в Пекине, южноафриканского бурбуля мы снимали в Южной Африке. Таким образом, мы знакомили зрителей не только с собаками, но еще и с географией, а самое главное, с людьми, и мы показывали города, страны, а самое главное, население этих городов и стран через призму их отношение к братьям нашим меньшим. Вот такой вот был проект. Вы знаете, честно скажу, я затрудняюсь с ответом на этот вопрос, потому что я сейчас, вот, например, вижу, что, да, Мареме Абруцкую овчарку снимали, можно найти, вот пришел вопрос от Андрея в телеграм-канале, да, снимали как раз в районе Абруццо, это восточная Италия, такой медвежий угол Италии, вот, можно найти это все дело в интернете, если я не забуду, я постараюсь это все выложить у себя в... Ой, слушайте, у нас же ведь здесь звонки идут вовсю. Так, давайте ответим сейчас. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, мой дорогой. А как сделать так, чтобы для животных праздники были безопасными? Потому что они съедают дождики, их могут убить удары током, они валят елки. Как их животных от этого обезопасить?
Спасибо огромное за вопрос. Такой вопрос на злобу дня, кстати говоря, замечательно. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом и то, что касается безопасности. Если у вас коты, дорогие друзья, забудьте о дождиках. Это такие украшения на елках. Их очень любят усатые, полосатые поглощать. И потом срыгивать, к сожалению, не удается им, там заворот кишок, и, в общем, все это можно сделать только с помощью хирургического вмешательства, исправить процесс. Так что, пожалуйста, возьмите на вооружение раз. То же самое касается в основном, ну, кстати говоря, не только кошек, но и собак. Если вы знаете такой грех за своими питомцами, пожалуйста, маскируйте провода, убирайте их, либо когда вы выходите, уходите из дома, отключайте, потому что, ну, тоже существует большая опасность удара тока. Но самое главное, обращаю ваше внимание, 31 декабря, да сейчас, кстати говоря, не 31 декабря, а даже, в общем, начинаются гуляния раньше, это салюты, это петарды вечером. Если вы знаете, что ваша собака боится громких звуков, выстрелов и так далее, пожалуйста, не отпускайте с поводка раз. Всегда будьте внимательны, когда у вас собака на улице, чтобы вы всегда следили за своим питомцем. 31 декабря рекомендую погулять пораньше, не вот в обычное время, там 8, 9, 10 часов вечера, а чуть пораньше сдвинуть график, чтобы вот как раз основные торжества шумные, они вашего животного не напугали. Так что, пожалуйста, будьте внимательны. Так что, ну, наверное, да. Наверное, все. Так. Ну, это хорошо, да, просто приходит сообщение. Да, это хорошо, когда животное не реагирует на громкие какие-то звуковые раздражители. Даже в общем курсе дрессировки есть такой прием отношения к выстрелу из стартового пистолета. То есть, чтобы собаки спокойно к этому относились. Кстати говоря, собаку можно натренировать, между прочим. У нашего великого дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова, наверное, кто был в Москве, знает, есть такой уголок Дурова. Это, ну, вообще человек, который, в принципе, один из первых вообще в мире дрессировщиков цирковых начал работать с животными, не только с собаками, пользуясь именно поощрением. Так вот, у него был спаниель, который к нему попал после огнестрельного ранения. Он очень боялся выстрелов, и Владимир Леонидович добился того, что он у него на представлении стрелял из пушки, то есть, ну, так сказать, там делал какие-то манипуляции, чтобы пушка стреляла, и при этом не боялся. Если ваше животное боится выстрелов, я имею в виду собаки, дорогие друзья, ну, прямо сейчас я не знаю, насколько это актуально, но, пожалуйста, обращайтесь на дрессировочной площадке, обращайтесь к специалистам, это не приговор. Но вот сейчас, в новогодние праздники, будьте внимательны. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и так же внимательно, как вы будете относиться к собакам в новогодние праздники, мы также внимательно сейчас послушаем новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал с помощью СМС. Звоните, будем отвечать на телефонные звонки. И сегодня выпуск нашей программы посвящен ответам на вопросы, поскольку я не всегда имею возможность в полной мере отвечать на все вопросы, которые приходят к нам сюда, вот в студию радиостанции «Говорит Москва». Ну и плюс еще какие-то вопросы из моих соцсетей я тоже себе выписал, ну, которые достаточно часто встречаются, и их вот сейчас здесь озвучиваю. Я сейчас закончу с ответом на вопрос, который я начал озвучивать перед выпуском новостей по поводу, почему нету сейчас программы, которую я делал, «Планета собак», и нету других программ. Не ко мне вопрос. Вы знаете, я вот как телевизионщики говорят, я четверть века уже на телеке. Но это было совершенно другое телевидение, нежели чем сейчас. Оно жило совершенно по другим законам, и я не могу объяснить логику современных телевизионных начальников, да и, в общем, наверное, не могу и не хочу. Вот. Там, наверное, другие какие-то целеполагания, но вообще, если честно, странно, что такую огромную аудиторию владельцев собак, кошек, да просто людей сочувствующих, их игнорируют. Ну, может быть, когда-нибудь, даст бог, это все изменится, может быть, и я к этому приложу руку. Ну, по крайней мере, вот сейчас так. Хороший вопрос пришел у нас в телеграм-канал. Есть вопрос. У нас в офисе на окраине Москвы завелись мыши. Купил мышеловку, не калечащую мышеловку, и начал выпускать, я так понимаю, что мышей пойманных на улицу. А друзья смеются, говорят, что все равно передохнут, нор копать не умеют. Ну, вообще, вот... Я сейчас вспомнил историю, которая произошла с одним моим приятелем. Он еще в 90-е годы переехал в частный дом, очень хотел уехать из Москвы, из квартиры в дом, все прекрасно, и у него завелись мыши, причем в каком-то вообще неимоверном количестве. Что он только не делал, мышеловки, разные электронные способы борьбы, ничего не помогало. И ему как-то посоветовали завести кошку, причем посоветовали завести обычную дворовую кошку. И он едет, возвращаясь с работы, заезжает на заправку, а ему девушка, заправщица, говорит: «Мужчина, вы не возьмете котенка? Здесь вот нам двух котят подкинули». Он говорит: «Ну а что я возьму одного котенка? Давайте сразу двух». Забрал себе этих двух котят, они подросли, вы знаете, мыши исчезли. И в знак благодарности, ну там мало того, что сейчас там этих котов, ну, уже, сейчас я просто уже давно не общался, но когда они там подросли, избавили от мышей, там их чуть ли не в попу там хозяева целовали, потому что были им очень благодарны. И у каждого из них была небольшая мисочка, такая вот плошечка серебряная. Вот такая вот благодарность. Так именно постарались хозяева высказать свою благодарность этим замечательным кошкам. Так, еще один телефонный звонок. Отвечаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос по бездомным кошкам и собакам.
Как вас зовут? Единственное, представьтесь.
Любовь Ивановна, Московская область.
Очень приятно.
Спасибо. Пришлось вынужденно несколько лет заниматься бездомными кошками и котятами и наблюдать их несчастную жизнь, и не могу ответить на вопрос, а почему вот бездомные собаки стаями нападают на маленькую бездомную кошку и убивают ее? Какая причина? Спасибо.
Ну, как мне видится, здесь, во-первых, ну, как и любая стая, нужно здесь, опять же, понимать, что такое стая. Стая – это, прежде всего, контроль определенной территории с точки зрения, ну, пищевой базы. Если животные голодные, то они будут нападать. Дальше там есть еще один момент, который касается так называемого инстинкта преследования. То есть зачастую кошка убегает, инстинктивно собака ее начинает преследовать. Но опять же, вот слава богу, вот по моим наблюдениям, кошку поймать достаточно сложно. Потому что мы привыкли, что, в общем, кошка лежит на диване у нас дома, а на самом деле кошка – это создание очень юркое, и которое, опять же, вот в своей среде обитания на улице, она всегда хорошо знает, куда ей сбежать, когда ей, как можно забраться на дерево, когда юркнуть в подвал и так далее. Вот. Но вообще, вот должен сказать, опять же, что сейчас количество бездомных животных вот в Москве, в московском регионе, их, ну, в общем, это количество сокращается, вот. Ну, в общем, дай бог, чтобы было так же. Кстати говоря, есть замечательный опыт Нижегородской области. Я вот на этой неделе был в Нижнем Новгороде, там читал лекции по кинологии, и как раз местные волонтеры делились своими какими-то наблюдениями и рассказывали о своей работе. Вот Нижний Новгород в этом плане город передовой. Обязательно как-нибудь расскажу, когда мы будем... посвятим выпуск теме зоозащиты. Так, еще один звоночек у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день! Очень радостно вас слышать очередной раз. Это Сергей. Я что хочу сказать. Вы знаете, ну, я не про вас, а вообще про тех вот людей, которые сидят в Думе, и они думают, что какие-то могут изобрести законы, которые вот улучшат ситуацию. Бред и чушь, бесполезная трата времени. Почему? Потому что до тех пор, пока мы не будем растить культуру людей, отношения с животными, воспитание детей, хотя бы такое, как было в Советском Союзе, понимаете, да? Никакие законы, никакие строгие правила никогда не принудят, не заставят людей по-доброму относиться к животным. Поэтому вот то, что вы делаете в своей передаче, в 100 раз важнее, нежели самые лучшие, уникальные тысячи законов, которые принимает Дума. Первое. Второе. Когда в школах детям наконец-то будут природоведение или какой там закон, в смысле урок раньше был, и может быть он есть сейчас, детям объяснять, что животное это не игрушка, а друг. И с этой позиции будет разговор. Когда из питомников будут отдавать людям животных, будут ждать и вернет ли хозяин свое животное, а наоборот пойдут и потребуют отчет хозяина после там недели или месяца жизни с животным, как он к нему относится, свидетельские показания животных, видеозаписи, как он кормит, как он гуляет и так далее. Вот это пойдет на пользу, а законы никогда никто, никакая дума не изобретет, никакой самый универсальный, самый замечательный закон, который принудит хамов и быдла, которые жестоко относятся к животным, каким-то образом изменить свое отношение. Извините, что так вот эмоционально.
Я понял, я понял. Спасибо огромное за звонок. На самом деле достаточно много мне приходило вопросов, связанных именно с культурой содержания домашних животных. И вот вы как раз затронули эту тему. Спасибо вам огромное, потому что на самом деле я тоже придерживаюсь точно такого же мнения. До тех пор, пока мы не будем рассказывать говорить об этом, пока у нас не возникнет именно культуры содержания собак, кошек, домашних животных и так далее, то можно придумывать абсолютно всякие законы. Поощряющие, запрещающие, строгие, очень строгие, но все это будет, собственно говоря, в никуда. И сейчас, ну, в общем, мы имеем возможность в этом убедиться, потому что если человек не знает каких-то элементарных вещей, вот зачастую кинологи, фелинологи, вообще люди, которые имеют отношение к миру домашних животных, свысока смотрят на обычных владельцев. Ой, они не знают, ой, они вот-вот, как они вот-вот не соображают и так далее. Дорогие друзья, здесь, собственно говоря, все очень просто. Обычный человек, да, к сожалению, не имеет возможности получить нужную, полезную ему информацию, потому что мы как-то уже говорили об этом. Сейчас в интернете очень-очень много мусора, и иногда ты туда залезаешь и думаешь, боже ты мой, что тебе только не насоветуют. К сожалению, у нас пока нету правильной, вдумчивой, если мы говорим о системе программы зоовоспитания. Вообще, кстати говоря, я знаю, что вот то, что было связано со школьным образованием, с внеклассными занятиями, эти программы есть, они разработаны, но почему-то они, в общем, в школе внедряются как-то вяло. Но мне кажется, что здесь, опять же, все зависит от преподавателей, от учителей, потому что вот мне, например, в школе очень повезло. Моя родная школа, московская, номер 204, сейчас она называется немножечко по-другому, как не помню, в Москве, в центре она находится, на углу Тихвинской улицы и Сущевского вала. У нас там были просто замечательные учителя, которые своим примером нас вдохновляли, своим примером нам показывали вообще правильное отношение к жизни, правильное отношение в том числе и к домашним животным, потому что у нас был прекрасный, замечательный вообще, вот дай бог, если вот слышит, Ян Алексеевич Веденек, наш учитель биологии, просто вот, ну, фантастический человек, который был, мало того, что разносторонне развит, который читал нам вот лекции, уроки вел, не заглядывая в учебник, потому что он говорил, вы не круглые идиоты, вы сами в этом разберетесь, и нам давал еще какие-то знания, еще что-то интересное рассказывал, и плюс еще к этому, когда у него так получилось, что у него жила белая крыса в клетке, и, наверное, ночью к ней прибежал серый крыс, у них появились крысята. Так у него рука не поднялась, и вообще ничего сделал с этими крысами, он раздал этих крысят другим ребятам, и одного крысенка воспитал мой одноклассник Вовка Захаров, и он потом вообще у него жил, это была ручная крыса, умнейшее создание, и вот собственным примером нам наши учителя это и показывали, потому что, ну, вот я как такой тоже крик души, как папа сейчас двух школьников, я, ну, мягко говоря, не всегда понимаю, чему и как учат в современных школах. Но это такой, да, вопрос к другим авторам в другую программу. Ой, мне так понравилось сообщение, должен его процитировать. У нас ведущая есть Евгения Фомина. Женя, если ты нас слышишь, спасибо тебе большое. И передает тебе привет Андрей, который прислал следующее сообщение. А мы котенка теще подарили именно для избавления от мышей. Причем котенка нам подарила, в скобочках, за 1 рубль Евгения Фомина. Как это произошло, надо будет Женю попытать как-нибудь с пристрастием. Ну, вот очень интересная такая история. Так, поздравляю с юбилеем. Так, по поводу мышей и крыс. Здесь развернулась дискуссия у нас в нашем СМС-чате. Так, ну, в общем, все хорошо, да. Так, что еще по поводу вопросов, какие приходят вопросы? ну, какие-то, извините, я сам выбираю, по поводу творческих планов. Ну, вот сейчас у меня есть замечательный проект, который называется «Зов предков», и я на самом деле счастлив каждую субботу общаться с вами, отвечать на вопросы и вообще вот таким образом взаимодействовать. Но сейчас мы заканчиваем работу над большим документальным проектом «52 минуты» о нашей первой чемпионке мира по аджилити. Аджилити – это очень серьезный, сложный вид спорта с собаками, и там просто голливудская история. Расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас отвечу на телефонный звонок, потому что висят телефонные звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Кирилл.
Чуть-чуть, Кирилл, чуть-чуть подальше от радиоприемника.
Все, отошел уже. Здравствуйте, Григорий. Всегда в субботу, даже если когда в командировках, слушаю вас в записи.
Спасибо.
Очень люблю ваши передачи. Вот. Значит, ну, смотрите, немножечко поправлю. Может быть, первый закон был в Египте о защите кошек.
Но там, подождите, подождите, там кошки были священными храмовыми животными. Это немножечко все-таки, да, это немножечко другое. А мы говорим, ну, в любом случае, рассказывайте, интересно. Вот, а мы говорим вообще о зоозащитных законах, я упомянул. Ну, Кирилл, рассказывайте, извините, что перебил.
Ну, это вот одна из причин, то, что сынов израильцев изгнали, потому что там сказали, что они убивают кошек. Одна из причин изгнания была.
Ой, сынам Израиля всегда доставалось.
Не говори. Вот. Но, вы знаете, я...
Кстати говоря, вы знаете, что в Торе написано: «Не селитесь в городе, где не слышно лая собак». Тора – это священная книга, да, для всех последователей иудаизма. Извините, я все время вас перебиваю, Кирилл, не обижайтесь.
Не-не-не-не. Я хочу успокоить одного из слушателей. Вот я же двух своих кошек забирал из приюта. Вот, и там контроль, то есть начинается, то есть там: «Здравствуйте, а вы позвоните, пожалуйста, пришлите фотографию». Вот, я сначала же одну кошку забрал, вот они через 4 дня позвонили, я вот забеспокоился, там кот ласкался, и котом приехал. Так что, когда в приютах дают, это...
То есть, ну, в общем, не хотят просто избавиться от животных, вы хотите сказать?
Нет, не хотят, контролируют четко, и там девчонки такие, волонтерки, то есть там, и зарплата, то есть у них-то там была, там, ну, в 17-м году не такая же большая, там, 1040, что ли, в общем. Но они там дневают и ночевают, это на бабушкинской, частный приют. Угу. Вот. Кстати, на базе, вы же пограничники, я помню.
Да.
Это пограничного училища Моссовета.
Да, на бабушке, да.
Да, и вот там, то есть, вот этот приют. Вот. Значит, и еще что хочу сказать. Вот там беспокоилась женщина по поводу то, что там кошки, там собаки нападают на кошек. Но это одно дело. Это все-таки, то есть там действительно стая, инстинкт, территория, кормовая база, да. То есть они видят, потому что и собаки тоже крыс великолепно ловят, я видел. Вот, а больше, конечно, вот именно то, что вы сказали, закон о защите, то есть недавно у нас там приняли по поводу этих убийц, я не хочу английскими словами говорить, ненавижу.
Слушайте, ну он вообще был принят достаточно давно у нас. Там он на самом деле он недавно, ну, относительно недавно. Там он был немножечко скорректирован, текст закона, да.
Да, туда, ну то сейчас вам сроки или серьезные.
Да, вот я вот буквально сегодня перед эфиром я смотрел, и там было ужесточено наказание, потому что если раньше было там максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, сейчас это до 5 лет, если это в группе.
До семи, если с особой жестокостью. До 7 лет.
Ну, в любом случае, мне кажется, да, что здесь прежде всего нужно еще и рассказывать людям. То есть наказание это наказание, УК это УК.
Да, рассказывать. По поводу воспитания, то есть там детей, то, что вы сказали, это, конечно, то есть обязательно. Я жил в 80-е годы, не в менее в школу ходил, в Лиховом районе Коптево.
О, да.
Так что Да, более того, я даже этих ребят всех знал. Мы вместе занимались на «Динамо». Я дзюдо, кто боксом, они тоже там дзюдо. Вот. Но я в армию, то есть я из семьи летчиков и так далее. Вот. Я просто хочу сказать, здесь еще... Я всегда был такой рослый, при мне, то есть никогда слабо не могли обидеть. Но вот я вам скажу, в 87-м году я на год стал в детскую школу милиции. А знаете за что? Я шел со школы, а у нас там как раз, где я живу, это там сейчас платформа Лихобора, и когда разливались, ну, весной, мы там на плотах катались, вот это окружная железная дорога. И я шел, то есть, ну, со школы, подошел, то есть там посмотреть, есть ли там ребята, чтобы там выйти погулять. Есть,
Кирилл, если можно, плотах... чуть-чуть поскорее, потому что совсем, время заканчивается, да.
И я наблюдал такую картину, когда в кошку двое пацанов засунули в клетку вертицы и вот их кидали в воду и доставали. Хохотали, развлекались. Ну, реально костылял.
И правильно сделали?
Ну, год был зато. То есть я в детской школе милиции.
Я понял.
Но я это ношу с гордостью.
Я согласен, это то наказание, да, которое, оно вроде как даже и почетное. Кирилл, спасибо огромное, да, да, чтобы у вас все, насколько я помню, вы же ведь летчик, чтобы у вас все хорошо было, да. Спасибо за звонок, дорогие друзья, приходит много вопросов, связанных с культурой содержания собак. Вот район Отрадное, собаки гуляют без поводка. Вы знаете, здесь очень сложно говорить о том, что когда, опять же, вот если у вас есть возможность, если у вас есть вот, как вам сказать, вы чувствуете в себе силы, подойдите, поговорите с людьми. Вот просто поговорите, не нужно там ругаться, не нужно сразу кричать, поговорите. Потому что я понимаю, с одной стороны, что это, ну, это неправильно. С другой стороны, здесь, в общем, тоже я не защищаю этих людей, которые гуляют без поводка с собаками. Там, с другой стороны, собакам нужно двигаться. Здесь очень сложный вопрос. Вот мне кажется, что здесь нужно просто поговорить с людьми, объяснить спокойно. Наберитесь терпения. Один раз, второй раз. Может быть, дойдет. Я понимаю, что зачастую вот законы карательные какие-то, штрафы и так далее, они тоже вносят свою позитивную лепту именно в культуру, в том числе и культуру обращения с домашними животными, но мне кажется, что нужно больше разговаривать. Как бы это ни было тяжело, как бы это, ну, вот, я понимаю, что вы можете отнестись к этому скептически, но это вот, Наталья, мой вам совет. К сожалению, опять я не ответил на большую часть вопросов, но мне кажется, нужно вести вот такой формат, если не каждую программу, то, по крайней мере, вот какое-то время в каждом выпуске уделять ответу на вопросы, которые приходят. Частично постараюсь ответить в своих соцсетях. Заходите, смотрите, буду отвечать по мере своих скромных сил. Ну, а в конце, как и всегда, пожелаю вам и вашим питомцам здоровья. Берегите их, чтобы они вас радовали, чтобы у вас все было хорошо. Искренне ваш Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Пока!